Вы любите баскетбол в исполнении настоящих профессионалов? Вам не безразлична лучшая хоккейная лига мира? Слова «американский футбол» и «бейсбол» не вводят вас в ступор? А при упоминании NCAA вы не крутите пальцем у виска? Значит, вы по адресу. Программа «Из Америки с любовью». Лучшее радиошоу об американском спорте в мире. По будням. И пусть те, кто любит только сокер, отдохнут.
Здравствуйте, уважаемые друзья, мы начинаем. Но сначала все-таки я хочу поздравить всех своих коллег, наверное, да. Вот Серафиму Семенникову обязательно хочу поздравить. Ну, собственно, что еще, кого? Николая Николаевича, разумеется, я поздравляю, хотя он меня не слышит, он сейчас что-то очень бурно обсуждает после эфира, да. Но ладно, и все равно я поздравляю всех коллег, и не только с радиостанции «Команда», но и с других радиостанций обязательно, просто почему? Почему? Потому что сегодня день радио. Да, сегодня день радио. Просьба не путать с известным спектаклем. Просьба не путать с известным там еще чем-то. Но факт остается фактом. Я поздравляю вас, уважаемые друзья, с днем радио. И причем я как бы поздравляю вроде и радийщиков, но вроде я поздравляю и, в общем-то, слушателей, потому что это и ваш праздник тоже, уважаемые друзья. Теперь поработаем. Как всегда, мы начинаем, и начинаем мы вот с чего. Ну, это будут, безусловно, три там главные темы и так далее, тому подобное. Но давайте так. Я, как всегда, произношу контакты радиостанции «Команда», где, может быть, у нас с вами получится некое общение. Сегодня, кстати, снова я буду говорить про драфт, и вот уже в пятницу будем как-то подбивать первые итоги этого драфта, потому что в ночь на пятницу состоится первый день этого самого... В пятницу состоится первый день этого самого драфта. Так, ну, прежде всего, команда.com — это сайт, где подкасты и, соответственно, да. Кроме того, есть еще контакт, который называется социальная сеть ВКонтакте, там те группа «Радио Команда», там тема «Из Америки с любовью», программа Дмитрия Донского. Если сегодня у вас есть... Прошу прощения, если сегодня у вас есть... Аллергия — это, конечно, ужасная просто вещь. Но уж простите меня, пожалуйста, она у меня уже кончается, я сам это чувствую примерно. Так вот, друзья, значит, у нас что еще есть? У нас еще есть социальная сеть ВКонтакте, группа «Радио Команда», тема «Из Америки с любовью», программа Дмитрия Донского. Давайте так, давайте просто по-честному, давайте по чесноку мы с вами вот так вот, да, что значится Кевин Дюрант. Это новое лицо мирового баскетбола. Это новое лицо мирового баскетбола. Вот так и никак иначе. Вот. Так что теперь вот по-честному мы говорим такие вот вещи. Точнее, я говорю, а вы вольны со мной соглашаться или не соглашаться. Но здесь уже, извините, вот либо социальная сеть ВКонтакте, либо здесь есть Твиттер, куда вы можете не соглашаться со мной. К сожалению, вот в эфире пока как-то мы с вами не общаемся на эту тему. Хорошо, это всего лишь только первая тема. Есть еще две, безусловно. И здесь давайте продолжим хоккеем, да, вот таким злым сермяжным хоккеем, потому что в плей-офф в Национальной хоккейной лиге продолжаются изыски команд на тему, кто выиграет плей-офф, кто выиграет ту или иную серию плей-офф и так далее, тому подобное. И вот смотрите, какая фигня случилась. Это действительно фигня, самая настоящая. Здесь мой прогноз был, на самом деле, неправильным. Ну, у нас так с вами получилось, что я один прогноз дал правильный, и второй прогноз прогноз дал неправильный. Дело в том, что я сказал, что в третьем матче между Монреалем и Бостоном Монреаль Канадиенс просто обязан, точнее, Бостон Брюинс просто обязан выигрывать, потому что все ходы, вот знаете, как это Остап Бендер, когда играл в шахматы с васюкинскими любителями, да, он украл ладью одного из них, и этот любитель в исполнении тогда его играл Ширвинд, по-моему, да, и он сказал следующее: «Позвольте, у меня все ходы записаны», на что Остап Бендер ответил: «Контора пишет». Ну вот примерно то же самое и случилось. О чем это я? Рассказываю. Так вот, я о том, что, все какие-то игровые планы тренера Мишеля Терьена, а Мишель Терьен тренирует, в общем-то, команду под названием «Монреаль Канадиенс», все планы игровые Мишеля Терьена, они, в общем-то, известны. Вот. Они, в общем-то, известны. В то же время, что получается? Эти планы не были как-то вот перелопачены на командных собраниях или еще где-то, вот что-то в этом. Не было такого, друзья. Вот это очень плохо. И получается, что Бостон в третьем матче наступает на, собственно, те же самые грабли, на которые команда наступала в предыдущем поединке. Опять же, тот же самый Кэри Прайс. Ну ладно, черт бы с ним, с Кэри Прайсом. Ладно. Он отражает броски, но все равно ему тоже наклепать можно было те же самые две шайбы, пропустив хотя бы тоже только две. Или лучше даже одну, ведь Тукараска — это тоже вратарь хороший. Так вот, что касается тех же самых граблей, то обратите внимание, Пикей Субен. Вот снова Пикей Субен. Да, он на этот раз набирает 2 очка, передача и заброшенная шайба. И при этом все 2 очка он делает в первом периоде. Сначала отдает передачу на Томаша Плеканица, он начинает комбинацию, пас направо, прострел, и Плеканец завершает. И потом Пикей Субен своим броском с синей линии, он забрасывает еще шайбу. На этот раз Ларс Эллер и Дейл Вайс, они разыгрывают эту комбинацию для Пике и Субена. Ребята, ну как вы можете? Ну с Субеном-то надо справляться. Нужно Субену хотя бы представить там персонального сторожа. Я говорил, что этим сторожем, допустим, может быть кто-то вполне, и там Шон Торнтон тот же самый, да? Даниэль Пайле, который выходит во втором звене, там, кто Марчант, Бержерон, там, кто с ними выходит, да? Ну, казалось бы, все это есть, все это уже в каких-то игровых книгах должно было бы быть, так сказать, зашорено, да, но, однако, Бостон этого не делает, Бостон проигрывает, Бостон начинает белыми, Бостон проигрывает, да, и Пикей Субен, пока я считаю, что это главная ошибка команды Бостон Брюинс, и на четвертый матч, кстати, тоже пройдет в Монреале, на четвертый матч, я так думаю, я просто очень надеюсь даже на это, что какую-то ловушку для Пикей Субена, в общем-то, сделают игроки Бостона, ну и, собственно говоря, тренер Клод Жульен должен просто это сделать. Ну и, наконец, третья тема. Ровно вот перед паузой я об этом говорю. Это уже бейсбол. Дело в том, что накануне в матче, ну, который состоялся накануне, играла команда Лос-Анджелес Доджерс и играла команда из Вашингтона, да, то есть Вашингтон Нэшнлс. В составе Доджеров, я здесь просто по статистике пройдусь, но, опять же, мы с вами к бейсболу еще ой как вернемся, когда дойдет дело. Так вот, в составе Доджеров играл Клейтон Кершоу, да, Клейтон Кершоу, обладатель последних 2 Сай Янгов, и он был травмирован в самом-самом первом матче команды из Лос-Анджелеса, это еще был конец марта, тогда Доджеры уехали в Австралию начинать сезон. Так вот, Кершоу был травмирован там и в американских матчах не участвовал, то есть фактически это первый матч Клейтона Кершоу на американской земле. Ну и, собственно говоря, Клейтон Кершоу 7 иннингов провел, 9 хитов он пропустил, сделал 9 страйкаутов, не пропустил вообще ни одного очка. То есть вот насколько хорошо работают медики команды Лос-Анджелес Доджерс, медработники. Они Клейтона Кершоу восстановили так, что он просто взял и взгрел в одиночку Вашингтон. 3 очка было пропущено Лос-Анджелесом, но это уже после того, как Клейтон Кершоу сел на скамейку запасных. Сам Кершоу провел потрясающий матч. У нас первая пауза, после чего продолжим.
Хотите пообщаться с нами? Это просто. все официальные страницы радиостанции «Команда» в Твиттере, ВКонтакте и в Фейсбуке открыты для ваших предложений. Нам не безразлично ваше мнение, нам важна ваша оценка. И общей любовью к спорту мы сделаем лучшее спортивное радио страны. Трепещите, футбольные звезды ночных клубов. Прыгайте от радости, главные тренеры. Начищайте свои ушные раковины до блеска, болельщики. Легендарное инсайд-шоу «Идеальный слух» возвращается. Главные спортивные сплетники в лучшей команде мира в команда.ком. Слухов стало больше, скандалы громче, инсайд глубже. Ежедневно с 20 до 22 Николай Амплеев и Степан Чаушьян будут своими развязанными языками ублажать твой идеальный слух. О чем думают мужчины? О чем говорят, когда время к полуночи? Конечно, секс, автомобили, дорогие игрушки. Это все так. Но есть главная страсть. И эта страсть – футбол. Александр Покачуев и Денис Левко. Футбол ближе к полуночи. После 22 каждый вечер. И снова на подаче Борис Боровский. И снова хард, грунт, трава. И снова брошенные ракетки. Снова активно выигранные очки. Эйсы, тайбрейки. Снова тройной геймпоинт. Программа о теннисе 40-0. Легенды радиоэфира на радио «Команда». Каждый четверг в 16 часов. Он знает все об американском спорте. У него самые нетривиальные точки зрения. Он может заставить вас скрежетать зубами от злости или улыбаться от радости. Дмитрий Донской. Человек, живущий по американскому времени. Наша команда. Команда.ком.
Давайте сравнивать, собственно говоря, Кевина Дюранта и Майкла Джордана. Разумеется, что сегодня основная тема вообще всей этой двухчасовой даже программы. Ну, их две. Давайте так, я буду все-таки две темы делать. Основные такие лейтмотивы. Это, конечно, дюрантовский MVP. Ну, то есть он уже его официально получил и молодец. Ну, и вторая такая большая тема, конечно, это драфт NFL. Но про драфт, как всегда, во второй части, да, во второй части программы. Так вот, что же касается Майкла Джордана и Кевина Дюранта. Да, безусловно, давайте я буду сравнивать Джордана и Дюранта. В принципе, сравнений может быть куча. Вот абсолютная куча. Куча мала даже, я бы сказал так. Но как-то все-таки есть одно «но». Есть одно «но». Как подходить к сравнению Майкла Джордана и Кевина Дюранта? Вот здесь вот я, если честно, теряюсь. Да? То есть, с одной стороны, можно говорить о каких-то общекарьерных достижениях. Но что будет в общекарьерных достижениях, я думаю, вы будете понимать сами. То есть вы поймете сами. Ну, смотрите, общекарьерные достижения, чемпионские титулы NBA, да? Вот общие карьерные титулы, да. У Джордана 6 титулов, у, собственно, Дюранта ни одного. Ну, понятно, что Дюрант только один раз в финал выходил. Сезоны в NBA, вот опять же, да, 15 сезонов провел Джордан, и только 7 сезонов провел Дюрант. Вот сейчас 7-й закончил. Сколько раз выходил в плей-офф? Кстати говоря, Майкл Джордан и Кевин Дюрант. Вот здесь уже достаточно интересно. Интересно с той точки зрения, что ну, что получается-то? Вот. Интересно с той точки зрения, что Дюрант уже 5 раз отыграл в плей-офф из 7 сезонов, да, вот Майкл Джордан за свои 15 сезонов, да, тоже 13 раз играл в плей-офф. 13 раз его команда, ну, собственно говоря, Чикаго Буллс, она играла в плей-офф. Ну, вот здесь вот давайте уже можно сравнивать по каким-то цифрам. Давайте, допустим, так. Когда Майкл Джордан впервые вышел в плей-офф, да, то есть какой первый сезон для Майкла Майкла Джордана закончился попаданием вот в серии с выбыванием. А на самом деле прямо в первом сезоне. Прямо в первом сезоне Майкл Джордан в плей-офф оказался. Что же касается Кевина Дюранта, то только на третий сезон Кевин Дюрант попал в плей-офф вместе со своей командой, да? Но ведь тоже такая статистика, тоже она, безусловно, имеет место быть. Так, поехали дальше. Поехали дальше. Когда впервые Кевин Дюрант стал лидером по набранным очкам? На третий сезон он набирать начал 31-ю. Майкл Джордан, первый сезон 28, второй сезон 22, а третий сезон уже 37 очков, представьте себе. И получается так, что Майкл Джордану 37 очков, он, в общем-то, крутой. Да, вот в этом отношении Майкл Джордан, конечно же, крут. Что касается Кевина Дюранта, я не думаю, что он может похвастаться вот такими титулами. 30 очков, но вот в этом сезоне 32 очка в среднем за игру. Это его результативность. Хорошо? Да, безусловно. Отсюда вытекает общая результативность, собственно говоря, Майкла Джордана и Кевина Дюранта. Смотрите, Джордан по итогам своей карьеры, а это сколько? Вот как раз те самые 15 сезонов, 30,1 очка за игру. Здесь я, к сожалению... давайте так, я без Вашингтона попытаюсь взять, вот без того, как Джордан в Вашингтоне играл. Так вот, 31,5 у Майкла Джордана, 31,5, это за те сезоны, где Джордан играл, ну, без вашингтонских двух, да, то есть там 15, а... Кстати, что интересно, два сезона, где он не попадал в плей-офф, вот как раз были сезоны в Вашингтоне. Хорошо, значит, что у нас получается? Джордан участвовал в 13 плей-оффах. Вот как раз последние два сезона он в плей-офф не участвовал, потому что он играл за Вашингтон. Вот, собственно, такая вот тоже сравнительная статистика есть. В то же время Кевин Дюрант, вот здесь я хотел сказать, что 31,5 у Джордана это средняя результативность без Вашингтона, да? А вот что касается Дюранта, то только 27,4, да? Только 27,4. Вот это да, вот это интересно. Ладно, смотрим. Нигде, в общем, Дюранту везде мат. Просто Дюранту везде мат на самом деле. Потому что Джордан по всем показателям, он, в общем, показывает куда более интересный баскетбол. И получается, что можно в какой-то степени сравнить... Седьмой сезон, вот представьте себе, именно седьмой сезон Майкла Джордана и Кевина Дюранта. Сейчас Дюрант впервые получил титул MVP, он получил его впервые на седьмой сезон. На седьмой сезон своей профессиональной карьеры. Василий Уралев пишет: Кевина Дюранта и Майкла Джордана все же трудно сравнивать. Больше со Скотти. Нет, я бы не сказал. Как по позиции, так и по ранжиру среди игроков NBA, при всем уважении. Конечно, Василий, да, трудно. Вот я с самого начала сказал, что трудно их сравнивать. Я вот уже общекарьерную статистику привел, да. И получается, что там, конечно, несравнимо, да, вот 6 титулов, а у Дюранта ни одного. Но с другой стороны, вот смотрите, можно сравнить какие-то вот категории, выбрать такие, где Дюрант тоже будет в выигрыше, вот так вот скажем. Какие-то категории, я ничего больше не говорю. Смотрите, седьмой сезон, вот берем седьмой сезон. Седьмой сезон Майкла Джордана, седьмой сезон Кевина Дюранта. И вот здесь вот смотрите, здесь такая очень интересная штука получается. Дюрант в седьмом своем сезоне набирает наибольшее количество очков в среднем вот по сезону, да. 32 очка набирает Кевин Дюрант, 7,4 подбора, 5,5 передач. Это его статистика и 50% с игры. Что касается Майкла Джордана, процент его попадания с игры лучше 53,9. Но при этом очков он набирает меньше, чем Кевин Дюрант. 31,5, у Дюранта, напомню, 32,0. Опа! А вот это уже что-то выходит в пользу господина из нынешней Оклахомы. Хорошо, 6 подборов у Майкла Джордана, 5,5 передач. Смотрим у Дюранта, 7,4 подбора, 5,5 передач. Ну, здесь, в общем-то, можно так представить, что все это за счет того, что Дюрант, как ни крути, играет форварда. Да, играть на позиции легкого форварда, и передача это, в общем-то, не его. В то же время Майкл Джордан ровно столько же делает передач, сколько и Дюрант, в то же время 6 подборов. Однако Дюрант тут, разумеется, что проигрывает в статистике оборонительного баскетбола, и вот это, мне кажется, следующее направление, следующий такой тренд прогресса Кевина Дюранта. Я так думаю, что уже начиная так, где-то со следующего сезона мы с вами, ну, давайте так, я надеюсь, вот так вот, я надеюсь, что мы с вами увидим Кевина Дюранта, который будет продолжать прогрессировать и не остановится только на результативности. В связи с этим я очень надеюсь, что уже в следующем сезоне я увижу от Дюранта еще большего упорства именно в обороне. Смотрите, у Дюранта полтора перехвата, грубо говоря, круглю, полтора перехвата и, соответственно, 0,7 блокшота. В этом же сезоне у Джордана один ровно блокшот и 2,7 перехвата в среднем за игру. А каково? Вот это да, вот это показатель, да, то есть Майкл Джордан, получается, что в своем седьмом сезоне лучшим, был лучше гораздо и был примерно одинаков с Дюрантом в нападении, но куда лучше смотрелся, чем Кевин Дюрант по игре в обороне, вот так вот. Да? И здесь, конечно, это нельзя не выделить. Более того, давайте говорить о том, что 53% было у Майкла Джордана с игры, 31% с дальней дистанции. У Дюранта, кстати, 50% с игры и 0,3, и 39%, то есть выше, чем у Майкла Джордана, с дальней дистанции. Ну и при этом надо говорить о том, что у Джордана было почти 22,5 броска в среднем за игру. Ему давали 22,5 броска в среднем за игру. У Дюранта 20,8. А вот здесь вот давайте предположим. А что если? Собственно говоря, у Кевина Дюранту давалось бы, если бы там, допустим, в команде не было бы Рассела Уэсбрука, и Дюранту бы давались бы вот эти два лишних броска. Я так думаю, что вот период игры Дюранта без Рассела Уэсбрука, он как раз и показывает, что Дюрант мог бы быть значительно более результативным, если бы примерно столько же бросков, сколько и Дюранту, не давалось бы Расселу Уэсбруку, да? То есть это было бы, возможно, сбалансированное нападение с одним ярко выраженным лидером Кевином Дюрантом. Не знаю, опять же, я бы очень хотел, честное слово, я бы очень хотел, чтобы, конечно, Рассела Уэсбрука куда-то, в общем-то, отправили, да, то есть куда угодно, да, хоть на Колыму, хоть в Лигу ВТБ, хоть, я уж не знаю, там, где у них есть, что у них еще есть, хоть в Евролигу, пусть он там играет за все команды подряд, но Дюрант тогда бы играл бы лучше. Дюрант тогда бы играл бы лучше. Дело в том, что Дюрант показывает, что он может быть куда более эффективным, когда у него нету рядом такой рыбы прилипалы, как Рассел Уэсбрук. Нет, ничуть плохо я не отношусь к Расселу Уэсбруку. Он такой, какой он есть. Но все-таки Рассел Уэсбрук, он несколько много берет на себя, в отличие от Кевина Дюранта. Так, кроме того, теперь можно дальше говорить про какие-то там статистические показатели. Ну, смотрите, вот Майкл Джордан, да, если брать вот именно по цифрам статистики, да, смотрите, пока Кевин Дюрант превосходит Майкла Джордана в подборах, у Джордана за карьеру 6,2, у Дюранта за карьеру 6,9, но при этом проигрывает в передачах, но я так думаю, что вот по части передач Дюрант будет прогрессировать, у Дюранта 3,5, у Джордана 5,3, ну, в общем-то, я думаю, что Дюрант будет дальше прогрессировать, потому что он этот тренд указал, что он будет еще и распасовщиком. Ровно на один перехват в среднем за игру больше у Майкла Джордана. Ну, не будем забывать, что у Дюранта только седьмой сезон. Ну и, наконец, блокшоты в среднем за игру. Здесь как раз Дюрант впереди пока что. 1-0 на 0,8. Ну, вот здесь видите, как бы перехваты и блокшоты, это все-таки перехваты больше свойственны защитнику, и блокшоты все-таки больше свойственны игроку передней линии. Так что здесь, я бы сказал, что здесь они квиты по перехватам и по блокшотам в среднем за игру. Единственное, что пока нельзя вот тоже сравнивать, я так думаю, что я это, если и буду сравнивать, то только уже после окончания плей-офф, это статистику Джордана и Дюранта по части плей-офф. Просто потому что для Дюранта этот плей-офф еще пока не закончен, и для Кевина Дюранта я думаю, что этот плей-офф еще будет весьма-весьма показательным. Потому что пока то, что творится с Кевином Дюрантом, это, в общем-то, похуже, чем было в прошлогодних розыгрышах. Может быть, вот здесь, в серии с Лос-Анджелес Клиперс, все как-то поменяется. Пока же у нас небольшая пауза, после чего будем продолжать.
Мы ценим пополнение не только в рядах нашей звездной команды, но и в рядах наших слушателей. Сотни тысяч человек в разных городах и странах сделали выбор в пользу команды, в пользу настоящего спорта и спортивной журналистики, в пользу неподкупности, честности и объективности. Вместе мы станем свидетелями спортивных событий, которые войдут в историю. Радио, где любят спорт. Почему у нашей хоккейной сборной не было шансов выиграть Олимпиаду? Почему Белилетдинов оказался не прорывом, а шагом назад? Чем на самом деле занимался многочисленный персонал российской хоккейной сборной? Вся правда о нашем хоккее в книге Николая Еременко «Сочи. Хоккей. Наши». Спрашивайте, требуйте, читайте, удивляйтесь. Для каждого, кто неравнодушен к народной команде. Для каждого, кому красно-белые цвета – стиль жизни. Всем, для кого слово «Спартак» – не пустой звук. Скоро. Новый журнал для истинных болельщиков «Спартаковец». Он знает все об американском спорте. У него самые нетривиальные точки зрения. Он может заставить вас скрежетать зубами от злости или улыбаться от радости. Дмитрий Донской. Человек, живущий по американскому времени. Наша команда. Команда.ком.
Ну, а тем временем продолжаю я знакомить вас с теми, кто будет крут на драфте Национальной футбольной лиги. Совсем скоро будет этот драфт, и у меня, как всегда, много рейтингов, да? Ну, что главное перед драфтами, любыми драфтами, которыми только можно? Конечно, это рейтинги. Ну, куда ж без этого-то? Рейтинги. Ну, а там уже дальше, когда они начнут выбирать, уже можно будет говорить... Собственно говоря, кто хорошо себя показал на драфте, кто себя не очень хорошо показал на драфте и так далее, тому подобное. Итак, все-таки, что касается вот дел драфтовых, то давайте-ка мы с вами поговорим о такой позиции, как running back. Да, ну знаете, что такое running back? Это тот человек, которому дают мяч, вкладывают ему мяч в руку, и который бежит. Помните, как сериал «Друзья», если вы смотрели? Там был такой герой Чендлер Бинг, да? И этот самый Чендлер Бинг... Прошу прощения. Так вот, этот самый Чендлер Бинг говорит, что я, мол, очень люблю смотреть фильм «Спасатели». Почему? Говорит, а потому что они в купальниках в красных, у них обычно грудь большая у всех спасателей, видимо, включая мужиков тоже. Вот, и они бегут. Вот примерно то же самое. Рейтинги. Ладно, будем дальше рейтинговать абсолютно все и вся. Я так думаю, что у вас, возможно, там, допустим, есть свои виды на этих самых раннингбеков. У меня виды тоже есть, на самом деле, свои на раннингбеков. И поэтому я вам вот что скажу. Вот это самый тупой рейтинг, который сейчас вы услышите. Почему? Потому что, казалось бы, да, позиция очень важная. Вот выносное нападение — это вообще одна из основ американского футбола. Ну, казалось бы, да. Но, с другой стороны, давайте так. В прошлом драфте, получилось так, что первого раннингбека выбрали только, по-моему, в третьем раунде, да, это было во второй день сделано, но это было только в третьем раунде. А вот сейчас, если так вот оценивать команды, а у кого вообще с раннингбеками есть какие-то... неполадки вот в этом отношении, в этой части нападения? Или все-таки такого вот нет? Или все-таки у всех команд по части выносного нападения все хорошо? Вы можете мне сейчас, вот опять же, есть социальная сеть ВКонтакте, радиокоманда и, соответственно, группа «Из Америки с любовью», программа Дмитрия Донского, это тема точнее, да? Есть твиттер «Собачка Дмитрий Донской» в одно слово латиницей, есть твиттер «Команда.ком» в одно слово тоже через собачку и тоже латиницей, да? И вот, вот в этом отношении, да, есть ли по вашему те команды, которым нужен running back. Причем вот running back нужен, чтобы прямо, чтобы сейчас. Чтобы сейчас и чтобы вот первым номером. Вот есть ли такая команда на ваш вкус? Вот это мне очень интересно, на самом деле. Вот мне очень интересно это услышать, прежде всего, от вас. Вот так вот, именно от вас. Ладно. Я, в общем-то, хочу продолжить в этом отношении. И теперь, да, топовая пятерка раннинбеков, которых должны выбрать на драфте NFL. Ну, опять же, я смотрел студенческий сезон, я практически все матчи смотрел студенческого сезона. Лучшим, одним из лучших раннинбеков там стал Андре Уильямс, это из Бостон колледжа, который вынес 2177 ярдов. Вот представьте себе, раннинбек выносит такую сумму, такое огромное количество этих самых ярдов. Ну, как его не взять в первых номерах драфта, да? Ну, вот видите, мне кажется, что его не возьмут в первых номерах драфта, вот честное слово. Вот не возьмут и все. И поэтому я все-таки подхожу к раннинбекам именно вот с другой точки зрения, собственно говоря. А как тот или иной участник этой гонки за выживание себя проявил в сезоне, ну, не только по части вынесенных ярдов, не только по части чистой вот такой статистики. Мне как-то вот это как раз мне очень важно. Итак, в моем рейтинге на пятом месте находится Карлос Хайд. Карлос Хайд представляет команду Огайо Стейт Бакайс. В прошлом чемпионате у господина Карлоса Хайда 1521 ярд на выносе, 15 тачдаунов на этом самом выносе, 7.31 — это его показатель в среднем за попытку. Кстати, вот это очень важный показатель такой, да, 7.31. По этому показателю, кстати, он стал, Карлос Хайд, 14-м в NCAA, вообще во всей NCAA, причем речь идет о том, что 15 тачдаунов — это тоже достаточно хороший показатель. В среднем за игру господин Карлос Хайд выносил 126 с небольшим ярдов. Это тоже показатель весьма неплохой. И восьмое место он занимает вот именно по этому показателю. Да? То есть Карлос Хайд, в принципе, готов к тому. Единственное, что Карлос Хайд вот любит очень работать именно по бокам. Да? То есть его никак не затянешь. Его никак не затянешь прямо вот в лоб проходить, пытаться там делать каты или еще что-то, взаимодействовать с блокировщиками нападения. Это скорее, в общем-то... он очень любит играть опциональное нападение, да, вот это, мне кажется, такая небольшая однобокость. Хотя, с другой стороны, вот такие люди, это называются edge rusher, да, то есть человек, который любит играть по краям, так он и называется, edge rusher, да. То вот здесь вот я бы сказал, что господин Карлос Хайд, он весьма неплох в этом отношении, да? Он весьма неплох в этом отношении. Так что если есть команды, которым нужен чистый всего лишь только edge rusher, человек, который будет хорошо разыгрывать вот именно опциональное нападение, то я думаю, что у Карлоса Хайда здесь возьмут. Но опять же, это не раньше, чем третий день драфта, хотя, возможно, это будет вот первый, какой там получается, четвертый раунд драфта, ну, то есть это начало, самое начало третьего дня драфта. Дальше идет running back, которого я все-таки хочу отметить, несмотря на то, что его, в общем-то, из многих рейтингов исключают. Это Дри Арчер. Да, Дри Арчер, он представляет команду Kent State. Kent State, это, в общем-то, Kent State, как Golden Flashes называется. Несмотря на то, что Дри Арчер, проводя свой четвертый сезон, он, в общем-то, занял в своей команде даже только второе место по выносу. Он вынес только 527 ярдов. Он сделал только 6 тачдаунов. И он выносил только 52,7 ярда в среднем за игру. Я бы сказал вот еще о чем. И не стал бы скрывать этого. Дело в том, что Дри Арчер — это тот самый человек, который может выносить и который может сыграть Джокера. Дело в том, что в любой команде по американскому футболу вот в последнее время, да, появилась вот такая позиция, можно сказать, Джокера такого хорошего. Это фактически эту позицию, даже не позиция, а вот это игровое амплуа, вот так вот я бы сказал. Это амплуа, это не позиция. Фактически вот это игровое амплуа начал приводить в жизнь, если хотите, да, такой человек, как Майкл, по-моему, Уэстбрук. Помните? Это не Рассел Уэстбрук, просьба не путать с баскетболистом, с известным, да? Но это, там, по-моему, он Майкл Уэстбрук был. В Филадельфии, когда играл, это тоже такой классный был раннингбэк, который часто очень начал мяч ловить. Да, то есть ярдов на пасе у него было вполне себе достаточно. И вот как раз Дри Арчер — это тот ровно человек, который может стать вот этим самым очень хорошим джокером, стартующим из бэкфилда, да, то есть стартующим за спиной квотербека. И он может либо лететь, собственно, и проходить в лоб, он может вполне себе участвовать в опциональном нападении, но он может еще и ловить, он может быть некой дополнительной опцией принимающего из построения, да, то есть, как это называется, слот-ресивер. Дри Арчер очень хорошо для этого физически готов, и Дри Арчер очень хорошо для этого развит в плане прыгучести, той же самой сермяжной прыгучести. Так что, мне кажется, четвертое место и тоже где-то начало третьего дня драфта вполне себе. Кадим Кэрри — это третий номер. Да, третий номер моего, опять же, я еще раз говорю, моего, исключительно моего списка. Вот этот человек вполне себе может рассчитывать даже на второй день, на конец второго дня драфта. 19 тачдаунов было у него в прошлом сезоне, 157 ярдов в среднем за игру у Кадима Кэрри. И фактически Кадим Кэрри второй по среднему количеству ярдов, третий по общему количеству ярдов в сезоне NCAA-шном. И, кроме того, Кадим Кэрри — это человек, который, седьмой по тачдаунам на выносе. Седьмой по тачдаунам на выносе. И вот, мне кажется, это седьмое место по тачдаунам на выносе, в частности, оно вполне себе может сделать Кадима Кэрри весьма важной птицей на этом драфте. Второе место — Трэ Мейсон из Оберна. Здесь я просто обязан отметить этого игрока, потому что фактически благодаря Трэ Мейсону, во многом благодаря Трэ Мейсону, Оберн Тайгерс вышел в финал национального чемпионата. Вообще вся команда из Оберна, она словно была заточена на выносное нападение, и Трэ Мейсон, он, в общем-то, стал одним из тех игроков, который это выносное нападение приводил в жизнь. Совсем мало пасовало оберновская команда, и Трэ Мейсон фактически стал вот таким вот очень интересным игроком. Так вот, смотрите, Трэ Мейсон — это тот человек, который тоже может идти в опцию, причем скорее это левая сторона по ходу нападения. Кроме того, он может пользоваться действительно услугами блока. Если хороший выносной блок в команде, то Трэ Мейсон может прорваться и там. Трэ Мейсон достаточно хорош по части своего, так сказать, физического потенциала, да, то есть по части своей, по части своей могучести, что ли, да, то есть он плечами может кого угодно растолкать, да, ну и, собственно говоря, я думаю, что господин Мейсон вполне может именоваться не иначе, как игроком первого или второго раунда драфта. Но, опять же, нужны ли такие раннингбеки? Я думаю, что, кстати, нужны. Знаете почему? И здесь я тоже обращаюсь к еще одной статистической информации. Это тачдауны на выносе. У Трэ Мейсона третье место. Он занял он занес 23 тачдауна выносных вот в прошлом чемпионате. И, собственно говоря, Трэ Мейсон — это, кстати, один пасовый тачдаун Трэ Мейсон занес, между прочим, в титульном уже матче. Так вот, Трэ Мейсон — это тот раннингбэк, который может решать для команды проблемы, когда она пришла в красную зону соперника, да? Вот если у Трэ Мейсона это получится, найти себе команду, которой нужен решальщик проблем в красной зоне, то тогда я думаю, что вот его могут взять достаточно рано. Ну и, наконец, первый номер моего рейтинга по части раннингбэков — это, безусловно, Бишоп Сенки. Бишоп Сенки представляет команду Вашингтона, вот именно Вашингтон Хаскис называется этот клуб. По итогам прошлого чемпионата он нес 143 ярда и 85, далее он занес 20 тачдаунов, и у него 1870 ярдов в выносном нападении. Впрочем, опять же, Бишоп Сенки — это тот человек, который умеет принимать мячи, да, 304 ярда, тачдаун и 28 приемов. По-моему, это действительно хорошо. У него 23 с небольшим ярда в среднем за игру получается. Вот. Но куда важнее, что более 10 ярдов в среднем за попытку. Да? То есть вот он может играть фактически большое количество скринов и так далее, тому подобное. То есть на коротком пасе этот игрок, ну не то чтобы незаменим, но мне кажется, он весьма универсален. Так что Бишоп Сенки, я считаю, что это игрок единственный из раннинг бэков, который может уйти в первом раунде драфта вот 2014 года, который состоится совсем скоро. Он состоится 8 числа, если брать по московскому времени, то есть он состоится 8 числа, это будет в ночь на 9 по Москве, и уже 9 мая, помимо поздравлений с Днем Победы, я буду вам рассказывать о том, кто кого выбрал в первом раунде драфта, и кто стал там победителем, а кто стал там проигравшим. Ну а пока рейтинг раннингбэков вот так вот я и заканчиваю, друзья, и мы с вами переходим к следующей 15-минутке.
Он знает все об американском спорте. У него самые нетривиальные точки зрения. Он может заставить вас скрежетать зубами от злости или улыбаться от радости. Дмитрий Донской. Человек, живущий по американскому времени. Наша команда. Команда.ком. Корея, Бельгия, Алжир. Мы знаем наших соперников и уже готовимся к чемпионату мира. Твоя команда – команда.ком. Каждый день готовимся к главному спортивному событию 2014-го – чемпионату мира по футболу. Проблемы отечественного и зарубежного футбола. Пути их решения.
Давайте вместе докопаемся до истины.
Сокер-шоу «Раскопки». Два простых сельских парня и польский князь каждую неделю копаются в проблемах отечественного и зарубежного футбола. Мы не просто обсуждаем, а ищем пути решения самых острых, актуальных и сложных проблем самой популярной в мире игры. Мы бескомпромиссны, остры на язык и готовы по-настоящему взяться не только за отечественный, но и за зарубежный футбол. Футбол играют все, а побеждают всегда немцы. А что бывает, когда немцы играют друг с другом? Бывает Бундеслига, самый бескомпромиссный чемпионат Старого Света в программе «Немецкий маршрут». Ваши штурманы Александр Феоктистов и Сергей Афанасьев раз в неделю по понедельникам. Программа, которая станет шоком для ненавистников Америки. Программа, в которой журналист и комментатор Дмитрий Донской будет лизать зад американскому дяде Сэму. Главные темы американского спорта, первоклассная аналитика, прогнозы предстоящих событий. Все это в программе «Из Америки с любовью». По будням. И пусть те, кто любит только сокер, отдохнут.
Ну а мы продолжаем. Программа «Из Америки с любовью» подходит к своей первой половине, логической такой, да? И что у нас? Что у нас? Такая штука. Сейчас несколько слов буквально о том поединке, который состоялся в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации. Я думаю, что почему бы об этом не сказать пару слов. Дело вот в чем. Там получилось следующее. Я вот про Сан-Антонио Спёрс и Портленд Трейл Блейзерс. Да? И здесь со счетом 116-92, кстати, если кому интересно про Майами, то я обязательно буду об этом говорить, просто вот во втором часе что-нибудь скажу. Так вот, смотрите, что у нас получается. В этом поединке Ламаркус Олдридж делает 32 очка. В общем-то, Ламаркуса Олдриджа все равно никто не остановил. То есть на главный вопрос Сан-Антонио не ответил. Хотя и повел в серии после первой победы. Кстати, победа-то, я бы вам сказал, что это разгромная победа. Да? То есть больше 24 очка разница. 24 очка разница. Это все в Сан-Антонио. Но самое главное, что... В этом матче защита Сан-Антонио справилась с Дамианом Лильярдом. Вот представьте себе, да, когда пропускают, ну, то есть пускают абсолютно господина Лиллиарда и господина Олдриджа. Вот это как раз было у Хьюстона, да, вот, ну, чё, а пусть играют, они же ведь хорошо играют все, ребята-то, вот, и Олдридж, и Лиллиард, они просто молодцы. Вот, и поэтому почему бы нам бы с ними бы сказали в Хьюстоне и, в общем-то, как-то вот оп. Да. В итоге, смотрите, какая штука. Даже если бы Лиллиард набрал бы 30 очков, ну, допустим, да, я уверен, что Портленд бы проиграл. Почему? Лиллиарду разрешили в Сан-Антонио сделать 3 передачи и спровоцировали 6 потерь у этого разыгрывающего. 3 передачи и 6 потерь у Дэмиана Лиллиарда. Человека, который организовывает игру команды из Портленда. Человека, от которого идет основное количество передач под средний бросок Ламаркуса Олдриджа. Представьте себе, да? Нет, Олдридж там свои броски находил, но в этот раз он, кстати, больше бросал из-под кольца, нежели чем со своей любимой средней дистанции. Все-таки что ни говори, но Олдриджу нужен кто-то, кто снабжал бы его даже не на точках хотя бы, а просто в правую сторону, чтобы снабжал, в левую сторону, прошу прощения, чтобы снабжал его мячами. Но когда до Олдриджа мячи вот таким образом не доходят, то тогда все получается не слишком хорошо. И надо сказать о том, что Ламаркус Олдридж ведь меньше 50% показал с игры. 12 из 25. Что касается Сан-Антонио, Тони Паркер 33 очка, и вот здесь вот я хотел бы остановиться несколько на фигуре Тони Паркера, который, конечно, провел потрясающий матч, причем ведь это не единственный потрясающий матч в исполнении Тони Паркера, да, в этом плей-офф. Смотрите, у Паркера были какие-то неполадки с лодыжкой, да, то есть какие-то, вот я уж не знаю, как это называется, ну, травма, не травма, но вот что-то с его лодыжкой было. Но смотрите, последние 4 матча, это вот 3 против Далласа и 1 против Портленда, Паркер играет как на совершенно каких-то и скоростях высоких, и быстрота в его действиях какая-то фантастическая. Итак, с Далласом он делает в 5-м матче 23 очка 5 передач, далее 6-й матч 22 очка 6 передач, и, наконец, 7-й поединок вот Паркера против Далласа, 32 очка уже делает этот разыгрывающий. Причем 32 очка, казалось бы, Паркер вот ух, и у него процент больше 50. 11 из 19 с игры делает Тони Паркер. Он не бросает с трехочковой дистанции. Зачем? Он идет в проход под кольцо. Он иной раз, не всегда, бросает со средней дистанции. Что же касается вот первого матча против Портленда, то здесь, смотрите, 33 очка, и при этом 9 результативных передач. Смотрите, 9 результатов, это очень важно. 9 результативных передач. То есть в этом, в этой серии, которую все считали, ну, не все, ладно, конечно же, не все. Многие считали, я бы так сказал. Многие считали такой неким таким тревожным звонком для Сан-Антонио прежде всего. И вот эта серия идет по совершенно другим лекалам, да. То есть здесь нету абсолютно такого, что Портленд хоть в какой-то мере станет серьезным соперником для Сан-Антонио. Интересно, мне очень интересно, что сделает Терри Стотс дальше во втором матче, тем паче, что второй матч я буду комментировать на телеканале Viasat Sport обязательно, и вот здесь вот будет посмотреть, интересно, как оно сложится. И вот смотрите, ведь Паркер сыграл насколько хорошо, 17 очков в первой половине, при этом 7 из 14 он попал, и при этом 6 передач, только одна потеря, да, в первой половине, в принципе, все было решено, ну, если хотите, вот так вот. Это было, знаете как, это было 65 очков набирает Сан-Антонио, Портленд набирает только 39. 65 на 39, представьте себе, какой счет, да? 65 на 39, Тони Паркер, 6 передач и только одна потеря. Да, потом 5 потерь было во второй половине, но вторая половина кому уже там была нужна, скажите, пожалуйста. Не, ну там Паркер еще и 16 очков принес, да, но при этом он там 5, ну ладно, вот зачем, не будем даже упоминать. Так что теперь Портленду нужно решать вопрос, да, если в преддверии первого матча я говорил, что, мол, вот, извините, кто справится с господином... Кто справится с господином Олдриджем, то теперь уже Терри Стотсу нужно решать вопрос, а кто вообще сможет с Тони Паркером что-либо сделать. И вот если он на такой скорости пойдет, это 4-0. Это 4-0, и больше никак, больше по-другому я себе даже не представляю, что могло бы там, что может еще там произойти. Ладно, а вот теперь давайте рубрику еще одну сделаем, после чего продолжим. Как всегда, референдум на этот раз просто сегодня будет не только «да» и «нет», а просто в любом случае это будут односложные ответы в количестве 4 штук. Итак, поехали, поехали. Вопрос первый. Стив Кер, Golden State или New York Knicks? Да, как известно, Golden State, в общем-то, тоже уже вакантное место тренера. И в итоге сейчас Стива Кера разрывают буквально на части, да. Мне просто очень интересно, а почему Стива Кера разрывают на части? Он же ведь ни разу не тренировал. Вот ни разу не тренировал. Неужели вот комментатор, да, он был игроком, безусловно, причем так хорошо себя очень держал во всех позициях, которых только можно. Так вот, он был игроком, после этого стал комментатором на телеканале TNT, да? И вот посмотрите, сколько он сезонов отработал. По-моему, 3 сезона он отработал полных комментатором на телеканале TNT. Его позвали в тренеры. Его позвали в главные тренеры команды. В связи с этим, ваш покорный слуга Дмитрий Донской просит, если вдруг какой-то команде, там, Лиги ВТБ, допустим, или еще, нужен тренер вот по такому же пути, как Стив Кер, я предлагаю свои услуги. Я предлагаю свои услуги, а почему бы не потренировать баскетбольную команду, тем паче, что у меня в голове очень всего много, и, в частности, я свой плейбук сделаю вот тут прям за раз, за два фактически, да, на основе тех комбинаций, которые я видел и в NBA, и в NCAA, и этих комбинаций, на самом деле, у меня очень много в голове. Но пока Стив Кер. И вопрос такой: Golden State или New York Knicks? Все-таки куда пойдет Стив Кер? Здесь вот только одна команда. Как вам кажется? New York Knicks, мне кажется. Далее. Мариано Ривера тут недавно высказался, что сейчас в бейсболе, Мариано Ривера — это бывший игрок команды New York Yankees, один из таких столпов команды New York Yankees, он высказался следующим образом. Дастин Педроя сейчас лучше, чем Робинсон Кано, играет на второй базе. А точнее, даже так, Дастин Педроя лучший второй базовый игрок в MLB, ну, Робинсон Кану так на втором месте. А кого вы сделаете лучшим игроком второй базы в нынешнем бейсболе? Дастин Педроя или Робинсон Кану? Опять же, односложный ответ. Как вам кажется? Мне кажется, как раз именно Педроя является таким игроком. Еще один про бейсбол. Стали ли судьи больше бояться принимать решения? Дело в том, что матч с участием Питтсбурга накануне, там, по-моему, Питтсбург играл с Мэтс или Питтсбург еще с кем-то играл. Знаете, вот не суть важно наименование соперника, да? Не суть важно наименование соперника. Единственное, что там судьи, знаете, что сделали? Они отменили, так сказать, walk-off победу, если я не ошибаюсь. Да, Питтсбург-Сан-Франциско. Они, наоборот, пересмотрели walk-off момент и в итоге присудили победу Питтсбургу, да, со счетом 2-1. Но вот этот walk-off момент, последний момент игры, был пересмотрен согласно видео, и потом, в общем-то, была там победа-поражение. Стали ли судьи больше бояться принимать решения? Я считаю, что да, с видеоповторами. Ну и, наконец, выберут ли Джонни Манцелло в первой пятерке драфта или все-таки ниже? Вот первая пятерка драфта или ниже? Ну, опять же, не знаю. Мне кажется, что его выберут ниже, чем первая пятерка, потому что уже три команды из первой пятерки отказались брать Джонни Манцелло на своих первых пиках. Вот так вот, друзья. Пауза, потом новый час.